Приветствую всех слушателей радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский. Нахожусь я здесь для того, чтобы подвести политические итоги недели. Призываю вас поучаствовать в этом процессе. Для этого у нас есть номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также свои сообщения можете отправлять на WhatsApp, там номер несколько иной. Плюс 7-968-766-33-11. Про наш телеграм-канал не забывайте, там также есть возможность задавать вопросы через бота, ну и также свой вопрос вы можете задать через приложение «Радио Спутник». А я приветствую у нас в эфире политолога, доцента финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, ну, давайте начнем с новости, которая сегодня обсуждается, наверное, больше всего, о том, что власти Хорватии запретили президенту Сербии Александру Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Это решение является скандальным и антиевропейским, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Она добавила, что это то же самое, как если бы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, причем грубое нарушение свободы передвижения. В свою очередь МИД Хорватии указал, что Загреб не оповестил о визите Вучича, и приезд официального лица не может совершаться в частном порядке. Вот, Леонид Викторович, как эту ситуацию-то можно прокомментировать вообще? Почему вдруг Хорватия встала в позу? Потому что, ну, объяснение, ну, такое себе формальное, как мне кажется. Может быть, я не прав.
Ну, скандальная история, да, но антиевропейская, не согласен, наоборот, в духе, в тренде. Мы что, не видим, что происходит на Украине? Мы не видим, что переписывается история, мы не видим, что преступление фашизма сглаживается, а Россию пытаются обвинить главным виновником войны Второй мировой, ее начало, через пакт Риббентропа-Молотова, хотя там все заключили, мы же знаем, все страны, включая Польшу, до этого с Германией договора. Мы что, не понимаем, что советского русского солдата хотят сделать главным монстром и злодеем и вообще Россию. Это же все тот же тренд. Если можно Украине, я не удивлюсь, если и в Латвии там, ну, ходят эти, уже ходят же герои тоже, которым слава, эти марши проводят и уничтожат из памяти о Саласпилсе, уничтожают память о героях-освободителях, памятники убирают, переписывают историю, знаете. Невозможно объявить Россию монстром и злодеем, если не переписать историю, если не изменить ее роль во Второй мировой войне. Именно это и происходит. Ну, вот Хорватия и Сербия – один из кусочков этой войны или один из плацдармов, которые отвоевываются у истории реваншистскими силами. Поэтому я не вижу здесь противоречий с общеевропейским трендом. По-моему, все наоборот как раз логично.
Сербия, как я понимаю, попала под горячую руку за собственную позицию, которая идет вразрез с той самой европейской позицией, о которой мы с вами говорим.
Ну, Сербия владела одним из очагов сопротивления в Европе фашизму, да, ну, и концлагерь, это же Усташи, да, создали, это коллаборационисты хорватские, так же, как и на Украине, мы видим Бандеру и Шухевича, становятся героями, ну, да. Все правильно, абсолютно правильно. Те, кто выступал против фашизма и сопротивлялся ему, они теперь, ну, их надо как минимум маргинализировать, потому что они же поднимают голос, они же говорят, напоминают про историю, они говорят, ребят, секунду, мы воевали, мы же ради вашей свободы, ради общей блага воевали и гибли. Не, ребят, все не так.
Ну вот уже звучат достаточно резкие заявления о том, что власти Хорватии, которая запретила президенту Сербии посетить бывший концлагерь, продолжают оставаться, по сути, нацистами, усташами, и них не любят, когда напоминают о преступлениях времен Второй мировой войны, заявил глава сербского МВД Александр Вулин. Вот как вам кажется, к чему такие резкие заявления могут привести, как дальше-то будут развиваться события?
Да не резкие заявления. Заявление это правильно. Я еще раз, ну, то есть я просто про это все и говорил. Они тихой сапой, они делают по факту это, меняют историю. А если не возмущаться, если не препятствовать этому, ну давайте тогда соглашаться, тогда надо посыпать голову пеплом, идти сдаваться и говорить, да, ребят, мы виноваты во всем. Мы прервали общеевропейскую тренд, мы прервали историю и не дали состояться Третьему Рейху, значит, Четвертому Рейху быть все-таки. Я думаю, что абсолютно согласен с главой МВД Сербии. Действительно, я еще раз повторюсь, переписывает историю. Действительно, коллаборационисты поднимают вверх. Ну, конечно, историю кто переписывает? Пишут историю победителя, а переписывает тот, кто ее проиграл и кого не добили. Мы это видим по бендеровцам, но то же самое и в Хорватии. Усташи поднимают голову или те настроения, которые были среди них.
Вот как раз вопрос от слушателей. Насколько распространены в современной Хорватии воззрения усташей нацистов этих?
Да, здесь, знаете, ну, как бы, то, что ненависть взаимная, мы же видели это на развале Югославии, да, мы видели, что происходило с Советским Союзом, то есть мы создали этот СНГ Алеповатый, где собирался выпить стакан виски Ельцин с Кучмой, там, со всеми остальными, пытались таким образом избежать вот этого сценария югославского, защиты своего населения в других республиках, но мы видим теперь по Донбассу и Луганску, что мы не избежали этого сценария, что история возвращается и бьет по голове тех, кто ее презирает или пытается игнорировать. Поэтому все логично, все, на мой взгляд, действительно история вернулась. Вы помните, был этот формат конца истории? Так вот, конец конца истории пришел. Мы видим, как ожили все геополитические шрамы, закровоточили, которые существовали, которые долгое время были, казалось, что зарубцевались и уже не живут. Вот они оживают на наших глазах.
Ну вот как раз еще один вопрос от слушателя пришел. Мне кажется, вы на него только что ответили. Рост нацизма в Европе, подъем милитаризма в Японии, история повторяется. Ну, собственно, мы об этом сказали, что пришли, к сожалению.
Западный проект, модель западного мира, который натягивает, англосаксонская, которая натягивает весь мир, она приходит в противоречие с культурными нормами других народов. И кроме как массовым насилием над культурой, над человеком, над индивидуумом, ее внедрить нельзя. А массовое насилие и контроль – это и есть фашизм. И поэтому мы видим его возвращение.
Леонид Викторович, еще одна тема тоже малоприятное. Опять заговорили про нападение на Россию, в частности, сейчас из Великобритании. Нападение на Россию, России на одну из стран, входящих в организацию Североатлантического альянса или непосредственно на территорию Британии, послужит поводом для военного конфликта Лондона с Москвой. Об этом заявил глава штаба военно-воздушных сил Британии Майкл Уикстон. По его словам, Россия является угрозой для Британии и Европейского Союза из-за проведения спецоперации на Украине и в Донбассе. В принципе, ничего нового-то он не сказал. Об этом говорят с разной периодичностью уже достаточно долгое время. Но вот вопрос такой, а для чего или для кого подобные заявления звучат из уст достаточно высокопоставленных чиновников, европейских, но в данном случае британских, как вам кажется?
Я думаю, что для Европы звучат. А для чего? Для того, чтобы поддержать, развить и внедрить вот этот образ России как врага. Не просто Украины или там фашизма, а как врага цивилизованного мира, как врага общепринятых правил поведения, цивилизации, прогресса, темную такую. Помните, эти Хизернаур, да, чудовище из морских глубин. Вот они создают чудовище из морских глубин. То же самое они создают из Китая. На Азии, потому что это два центра притяжения сил. Сил, которые противостоят вот этой модели демократизации или подавления воли и личности. Вот. Той самой англосаксонской модели. Поэтому, да, их надо разгуманизировать, дегуманизировать и превратить во врагов человечества как таковых. Поэтому это все работает на ту же. Конечно, ничего нового не сказал. Конечно, это немножко смешно, чтобы Британия вступила в войну с Россией. Это, ну, знаете, как кузнечик с бегемотом будет воевать. Ну, президент сказал, пусть попробуют.
Ну просто здесь еще может быть такой подтекст, что в очередной раз это послание Украине, что мы не будем вводить туда войска, и война с Россией возможна только в случае нападения на одну из стран НАТО, но никак не из-за конфликта на Украине.
Ну, так? Они это четко и несколько раз обозначили, что да, оружие будем поставлять, да, деньгами будем помогать, да, ресурсами будем, там, боеприпасами помогать, но не ждите от нас, что мы впишемся в эту историю, в войну. Так что здесь ничего нового. Ну, наверное, можно и так прочитать этот месседж.
А вот не кажется ли вам, что Запад может пойти ва-банк и действительно уже вести всерьез разговоры о, не знаю, каком-нибудь миротворческом контингенте? Я почему так говорю? Потому что ставки-то здесь очень высокие, и западные политики, ну, мне так кажется, понимают, что, несмотря на поставки оружия, положение дел у вооруженных сил Украины, мягко говоря, не ахти.
Да, согласен с вами. Для Запада принципиально важно, и они это озвучивали несколько раз, не дать победить России. Вопрос не в том, чтобы победить Россию, а в том, чтобы не дать ей победить, чтобы она не вышла победителем и опять не превратилась в некую точку притяжения для остальных стран мира, как это было после Второй мировой войны во времена вот этого движения неприсоединения. А как дать не победить? Ну, это только зафиксировать линию противостояния. Да, она была там раньше, вот в Донбассе, Луганску проходила. Да, если русские войска продвинутся, на каком-то, я думаю, что сейчас поток этих переговорщиков в Москву и звонков просто будет нарастать. Будут предлагать, давайте зафиксируемся, давайте договоримся о мире, давайте введем ООН. Только на этот раз не просто наблюдатели, а я уверен, что как по Дейтоновским соглашениям введут войска в ООН и на территорию Украины с той стороны. И тогда уже точно не денационализировать и демилитаризировать эту зону в России не получится. Я думаю, что для Запада принципиально важно зафиксировать ситуацию на любых рубежах, но только не дать ощущение и России, что она победила, и всему миру, чтобы они увидели, что она победила.
Ну а для нас также принципиально важно закончить спецоперацию и выполнить те две задачи по денацификации и демилитаризации, которые были поставлены 24 февраля, правильно ведь?
Абсолютно точно, потому что если смотреть исторически, Украина впервые в истории стала частью санитарного кордона антироссийского. И если мы оставим эту ситуацию так, то мы исторически проиграем, потому что это будет продвижение на нашу жизненно важную территорию, в нашу зону интересов, нашу, собственно говоря, вся южная политика Российской империи, это вот Новороссия и Малороссия, мы отдадим большую часть своих крови своих предков тогда. Поэтому я думаю, что мы должны доводить до конца операцию.
Леонид Викторович, к другим международным новостям, опять же, многое на этой неделе обсуждали ближневосточные турне президента Байдена, и вот журналисты пишут, что планы США провалились, ему не удалось договориться о значительном увеличении экспорта нефти, вот, и данный провал сыграл на руку России, так как королевство, наоборот, увеличило экспорт нефти из России, в частности, в Совете Федерации уже говорят, что это действительно план США провалился. А как вы оцениваете это ближневосточное турне, его итоги?
Ну, я в большей степени солидарен. Единственное, там, с этой частью, что, типа, вот России даже на руку, что она стала экспортировать в Саудовскую Аравию, да не на руку. Это же тот же самый дискриминационный принцип, что с Китаем. То есть мы поставляем... Саудовская Аравия у нас покупает нефть дешевле, с дисконтом к мировой цене, а свою экспортируют. Саудовская Аравия на этом зарабатывает и извлекает выгоду, как и Китай, и Индия извлекает из ситуации выгоду. То, что не нарастили, ну, я считал, что и не смогут, потому что у них просто физически нет возможностей, у них нет резервных мощностей, чтобы резко нарастить добычу. То есть они на пределе находятся. Это еще было, когда перед заключением сделки ОПЕК, когда они провозгласили о 13 миллионах баррелей, которые они в день начинают добывать, на самом деле они не добывали, они из стратегических резервов выбрасывали на мировой рынок, чтобы обрушить цены. Поэтому вообще, и вообще запасы Саудовской Аравии — это самая страшная тайна. Они никогда не сертифицировались, они уже в течение там, 60 лет остаются на одном уровне, несмотря на бешеные объемы добычи. То есть, там проблемы очень серьезные, просто вообще надо понимать всю эту историю с нефтью. Понимаете, с 84 года, начиная с 1984 года, рост объема разведанных запасов ниже, чем рост потребления нефти. То есть мы вступили с 84-го в эху глобального дефицита. Ее создают как бы профициты регулярные за счет подстегивания арабов, за счет того, что мы рвались там раньше всех тоже и больше всех поставлять. Но на самом деле идет эпоха снижения нефти как основного энергоносителя. Отсюда вот этот СПГ-газ развития, отсюда сланец, отсюда зеленая энергетика, потому что у нас дефицит. Заменить невозможно. А снизить уровень потребления там, до 70% в энергобалансе можно. И в этом цели задача была изначально вот этого большого проекта декарбонизации, зеленой энергетики. Просто все это пришло в столкновение с политическими интересами и Украиной. Поэтому то, что раньше было стратегией, неожиданно превратилось в систему провала внешней политики США. Поскольку проект США, то все провалы мы видим как провалы внешней политики. В том числе вот и поездка Байдена. На самом деле это глобальный кризис, с которым надо искать выход и решение из него. Но дело в том, что не договорившись на политическом уровне, мы никогда не найдем экономическое решение этой проблемы. Вот мы просто усугубляем, а США не хочет садиться за стол переговоров. Они ждут и надеются сломать Россию, после чего они сломают Китай.
Леонид Викторович, а как тогда расценивать заявление одного высокопоставленного представителя Белого дома, как пишут СМИ, о том, что США полагают, что у многих стран Ближнего Востока пропало желание укреплять связи с Россией и Китаем, хотя в последние годы они планировали движение в этом направлении? То есть какое-то заявление, рассчитанное на внутреннего пользователя, на избирателя, или как к этому относиться?
Я не знаю, знаете, у них очень много в последнее время заявлений из высшего истеблишмента. По-моему, они потеряли какие-то берега немножечко. То есть они выбились из общего тренда. Они как бы свою стратегию, нарисованную там лет 15 назад, они принимают за действительность, а действительность резко изменилась, начиная с сирийской операции, когда Россия впервые уперлась и не позволила Западу сломать государственность в одной из стран. Но следующей стала Украина. Да. Вот, оно там, грузинская операция была, собственно говоря, остановка вот этого цветных революций, которые как бы, они же и в Белоруссии намечалось, да, мы же помним недавние события. То есть впервые цивилизационные такие мегапроекты столкнулись всерьез и по-настоящему. Россия перестала отступать. А США по-прежнему как-то видят ситуацию, что они все еще давят, влияют. Но я думаю, что это изменится, потому что Трамп уже был первый заход на то, чтобы изоляционистскую политику объявить, чтобы хотя бы разобраться внутри себя, что происходит. А потом уже новая экспансия. Байден – это такой всплеск Обамовщины и попытки новой демократизации. Но мы видим, что они опять проваливаются. Отставка Джонсона – прям вот яркое свидетельство того, что западная модель – социально не справляется с вызовами экономическими, которые вызваны вот этим кризисом, в том числе и политическим на Украине.
Леонид Викторович, анонс у нас небольшой на радио «Спутник». Буквально секунд через 20 продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Леонид Викторович, поступают вопросы от наших слушателей. В частности, просят прокомментировать угрозы Ирану со стороны США и Израиля. Как вы оцениваете возможность их совместного военного удара по Тегерану?
Честно говоря, трудно себе представляю, потому что это взрыв всей ситуации. Тогда с ценами на нефть и газ надо будет просто приготовиться к заоблачному скачку. И тогда просто промышленность Европы, прежде всего, начнет сыпаться просто обвально. То есть то, что мы сейчас видим, угрозы, которые озвучиваются, это превратится в реальный кошмар. Причем он будет носить характер такой вот лавинообразный. Если сейчас это всего лишь попытки таким волнами накатывать, спастись, что-то найти выход, то это просто привлечет к моментальному коллапсу. Мир будет отброшен лет на 30 назад по уровню энергопотребления. Это значит по потребительскому поведению, это значит по производству и по уровню жизни. Мы окажемся где-то в районе 60-х, 70-х годов прошлого века моментально. Я думаю, что это нереально. Война с Ираном, с учетом того, что с Россией вопрос не решен, с учетом того, что Венесуэла находится в противоположном противостояние с США. Да и Мексика проводит более-менее самостоятельную политику по национально такое, знаете, импортозамещение. Они раньше выступались как абсолютно сырьевой придаток нефтяной отрасли США, то теперь они строят свои НПЗ и стараются производить у себя уже нефтепродукты, а не просто поставлять сырье, как это было долгое время. Поэтому я думаю, что очень сложно. Сейчас все на тоненького, сейчас любой политический дополнительный надрыв приведет просто к коллапсу и обвалу страшному.
Угу. Леонид Викторович, еще одну новость хочется с вами обсудить. В частности, заявление МИДа России о том, что, несмотря на требования устава ООН, секретариат организации не придерживается равноудаленной позиции по конфликту на Украине. Это ответ на заявление генсека ООН Антонио Гутерреша, который осудил атаки по гражданской инфраструктуре в связи с ситуацией в Виннице. И далее в МИД РФ рекомендовали господина Гутерреша попросить Украину ответить на вопрос, почему киевский режим размещает военные объекты в непосредственной близости от гражданских. При этом сказали, что секретарь ООН по какой-то причине, как и многие другие представители Всемирной организации, не замечает, когда ВСУ наносит направленные ракетные удары по гражданским объектам и жилым кварталам в городах. То есть получается, что и ООН склоняется к однобокому освещению событий, или, может быть, это позиция не ООН, а позиция именно Гутерреша?
Ну, ООН как некой абстрактной структуры не существует, она же институализирована в определенных лицах, в правилах, то, что там правит бал США. Это очевидно, но мы видели, там было масса сигналов в том, помните, как дипломатов не допускали на ООН, туда в Нью-Йорке штаб-квартира уже находится. Вот, тоже, да, это продолжение, помните, вот мы говорили в самом начале про антиевропейскую позицию хорватов. Да нет, она не просто
да, да. Но
европейская.
Леонид Викторович, да. Я вот спросил-то потому, что да, там США правят бал, но с другой стороны, как они хотели Россию исключить из Совета Безопасности ООН, но не получилось, потому что не работает этот механизм, как они хотели, чтобы все страны проголосовали, да, против России, однако нет. Большинство стран или нейтрально, или поддержали позицию России. Вот, и получается, что вот, как бы, может быть, это какой-то островок здравого смысла, или все-таки нет?
Да нет, это страх перед тем, что будет, потому что если уже ООН и Совет Безопасности ООН не работает. Мы же видим, что санкции вводятся вопреки всяким правилам ООН, без согласования с Советом Безопасности ООН. Да? Мы же видим, что США наносят удары, там, начиная с Югославии, наплевав на позицию ООН и вообще Совет Безопасности. Создают некое условное большинство международной коалиции. На основе решения ИО принимают решение. Говорят, а вы подождите. Дело в том, что ООН это такой рудимент старого мира, который уже превратился в площадку взаимных претензий. Но боятся. Если Россия исключить из Совета Безопасности, это будет официальное признание конец Ялтинского послевоенного мира. А тогда что? Тогда заново каждая страна должна доказать свое право на участие в принятии решений международных. А тогда, значит, Германия и Япония поднимется, которые сегодня являются странами побежденными во Второй мировой войне, которые лишены политических прав. Тогда Китай заявит свои, возможно, ну, он уже заявил, Иран, Турция, Бразилия. Тогда масса стран, которые вдруг скажут, что, ребята, а без нас тоже вопросы нельзя решать, мы тоже значимые. Боятся страх того, что будет за этим, потому что новой модели взаимодействия международной не выработано, а старая уже не работает, но отказаться от нее, это значит признать, что все, хаос, просто страх сдерживает от резких движений, но поступательно они, Васька слушает, доест, они свое дело делают, они разрушают и на мировой порядок, и наплевали на него. То, в чем они обвиняют Россию, на самом деле они делают давно.
Угу. Леонид Викторович, не так много времени у нас осталось до новостей. Давайте обсудим еще высказывание экс-премьера Британии Тони Блэра. Он сказал, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности. Ну, собственно, я прочитал, подумал, в принципе, это то, о чем говорим мы уже достаточно давно. Однако продолжил читать новости, мне вот стало не совсем понятно. А далее Тони Блэр сказал, что крупнейшие геополитические политическое изменение в этом веке придет из Китая, а не из России. И политик назвал Китай второй в мире сверхдержавой. По его мнению, председатель Си Цзиньпин не скрывает намерений вернуть Тайвань под контроль Пекина. Ну и, соответственно, нужно сдерживать эту агрессию, нужно наращивать вооружение и, в общем, как-то с этим бороться. И получается, что Тони Блэр-то не про то, что признает реальность, что мир становится многополярным, а про то, что нужно еще и с Китаем быть готовым в случае чего вступить в вооруженный конфликт или вот оставить силы на Китай. О чем, вот, на ваш взгляд, это заявление было?
Ну, это заявление о том, что действительно Китай является, помимо России, одним из лидеров сопротивления, так скажем, условно, сопротивления миропорядку, который как бы однополярный миропорядку. И то, что если там Китай экономически сопоставим с США, да, и экономически является главным оппонентом или противником США, то Россия в военно-политическом методе является главным противником и главным потом сопоставим с Америкой. То, что говорит Блэр, он всего лишь озвучивает, да, реальные процессы, да, мы видим процесс новой интеграции мировой, то, что вот я говорил про уничтожение или смерть ООН как некого общего механизма, да, то, да, идет про создание новых зон доверия, новые регионализации мира. БРИС, ШОС, АУКУС, вот этот недавно созданный, этот практически в океане. Да,
да. Да. Как уже много раз говорили, мир уже не будет прежним. Леонид Викторович, спасибо большое. Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков был у нас на связи.